Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Сегодня отец Павел будет отвечать на вопросы. Хочу напомнить, что вопросы я собираю в течение 2-3 месяцев. Разные знакомые передают мне вопросы от своих еще пока не воцерковленных, чаще всего друзей, знакомых, которые хотят пообщаться с батюшкой, делают первые шаги в сторону церкви, но еще где-то немножко робеют, где-то стесняются и поэтому задают вопросы через посредника. Также пишут мне в соцсетях наши слушатели, и я всегда рада потом задать вопросы нашему гостю. Батюшка, давайте начнем. Напомню, что вопросы совершенно разноплановые, всех интересуют разные, поэтому, возможно, будем скакать с темы на тему. Первое. Здравствуйте, не могу устроиться на работу. Нужно ли браться за любую? Слышала мнение, что работаете даже хоть бесплатно, только работаете. Я в прошлых своих ошибках на работе раскаиваюсь. Вернее, больше сожалею по-мирскому. Осознаю и сожалею, и все равно это мне не помогает переломить ситуацию.
Ну, ситуация достаточно распространенная, когда человек теряет работу по той или иной причине, или сам увольняется, или, может быть, климат не подошел в коллективе, может быть, нету, как сейчас любят говорить, возможности социальных лифтов или какой-то потолок карьерный, ну, наметился, и, например, руководство не ценит, не ставит на какие-то ответственные участки работы, действительно может возникнуть такое желание уволиться. И потом, когда человек увольняется, сначала кажется, что весь мир передо мной открыт. Вот. Ну, например, одно собеседование, два собеседования, три собеседования, и не удается получить желаемую работу. Очень быстро, как это называется, ну, планка начинает опускаться по зарплате, и уже даже втайне человек начинает мечтать о своей старой работе. Даже есть такие попытки вернуться, пишет начальнику. Ну, естественно, если человек уволился, ну, даже не со скандалом, ну, просто ушел. Редко бывает, что человека берут обратно. И вот человек остается в таком вот неком вакууме, невостребованном. Вот, что бы я посоветовал, имея и житейский опыт, и духовный в данной сфере, я бы, наверное, посоветовал не отчаиваться, во-первых. Вот, во-вторых, вот как многие пишут в этом плане блогеры, я с ними согласен, или говорят эти HR-ы, как они поэтому, менеджеры по персоналу, что есть определенная статистика. Это как в спорте, если ты какое-то делаешь упражнение регулярно, постоянно, то в конце концов у тебя растут показатели, силы, там еще чего-то. То же самое с поиском работы. Если, например, было там 3, 4, 5 собеседований, не расстраиваться. Вот, и начать, ну, если, опять же, не очень много времени прошло после увольнения, и позволяют еще какие-то подушки безопасности финансовые есть, еще прочее. Вот, можно попробовать прям по графику себе сделать. Я думаю, что успех возможен, и бывает, что просто, конечно, отбор большой бывает на работу, особенно если речь идет о хорошей зарплате и прочее. Ну и также еще многие советуют в этот момент, когда вот такой слом переходит, чему-то поучиться где-то, пройти, может быть, курсы, посмотреть, задуматься, какие у тебя есть интересы в той или иной области. Если совсем вот проблема с деньгами и вообще не на что жить, конечно, здесь не до жиру, как говорят, быть бы живу. Если берут на какую-то временную работу, то, в принципе, можно этим воспользоваться. И,
ну, параллельно искать,
параллельно искать и, опять же, думать, задумываться, какие компетенции нужно, как сейчас говорят, прокачать, чтобы тебя брали, что тебе не хватает. Ну, вот есть сейчас проблема, это, ну, часто возраст.
Вот знаете, отец Павел хотел тоже рассказать, наши слушатели, наверное, в курсе, ко мне время от времени приходят сотрудники из нашего Екатеринбургского центра занятости. И, судя по статистике, они говорят, что у нас в Екатеринбурге огромное количество мест, рабочих мест, да, куда можно устроиться. На одного человека приходится там 5-7 мест. Поэтому в этом вопроса-то как раз нет. И да, центр занятости предоставляет различные курсы, которые можно пройти, как-то повысить квалификацию, изменить ее. Но самое главное, на что они обращают внимание, часто невозможность найти новую работу связана с психологическими какими-то проблемами у человека. Например, человек 20 лет работал на одном месте, ушел с него, и теперь, на какое бы он ни устраивался, ему все не то. Потому что он привык вот как раньше было. Ему все не то, ему некомфортно, и он уходит.
Гибкости нету.
Да, и надо разобраться с этими вопросами, и после этого вполне возможно, что все пойдет намного лучше.
Тут советуют много, есть вариантов, вплоть до работы психологом, с каким-то, может быть, даже личным тренером, наставником. Но, опять же, я это не советую. Мы говорили в прошлых передачах, что есть в этой области некоторые даже, ну, подводные камни, опасности, например. А вот я бы еще хотел сказать, если говорить с духовной точки зрения, почему, ну, если человек задает такой вопрос на православное радио, да, значит, он, ну, скорее всего, да, православный. Я сталкивался у многих людей, достаточно молодых, ну, не старых, например, такое убеждение, мнение, что вот эта внешняя деятельность, это все суета, не нужно ничего этого делать. И здесь теряется, бывает, до такой степени человек в это погружается, что теряется мотивация и начинает унывать, впадает в другую крайность. Поэтому я бы не советовал вот так вот это все близко это все соединять, потому что, ну, опять же, мы можем в Священном Писании найти разные цитаты. И вот когда Господь изгнал Адама из рая, Он его заповедовал, труд, в поте лица будешь добывать хлеб свой. Ну, сейчас женщины чадородием спасаются, но сейчас у нас уже эмансипация, мужчины равны женщинам или женщины равны мужчинам, поэтому все должны тянуть лямку. Ну, правда, мужчины хитрее оказались, рожать мы до сих пор не научились. Вот. Но действительно нужно добывать свой хлеб. Поте лица, но опять же тут многие говорят, может быть труд безрадостным быть, такой черный, неблагодарный, а можно найти в своем служении пользу, потому что любой человек на любом месте, будь то парикмахер, будь то продавец в магазине, какой-нибудь заправщик на заправочной станции, ну любой человек, который выполняет общественно полезный труд, и если нужны люди в данной области. Это говорит о том, что, значит, есть востребованность в этом труде. Но как-то немножко изменить свое мировоззрение, взгляд, и тогда все получится.
Давайте перейдем к следующему вопросу. Батюшка, вразумите, я регулярно еду к родителям, они далековато живут. Мама просила ее свозить на исповедь и причастие. Она не может стоять и долго ходить. У нее операция была на одной ноге и на второй сустав под замену. Поэтому на службе вечером и утром сможем с ней побыть минут 20, чтобы она выдержала. Могу ли я в таком случае, потому что не буду долго на службе, тоже исповедаться и причаститься? Спасибо вам за вразумление.
Ну, я думаю, да. Потому что здесь в данном случае эта девушка, она привязана к своей маме и она не может ее оставить, покинуть. Поэтому здесь, что важно, чтобы она, ну, заранее с кем-то из священников, который будет служить, который будет исповедовать, причащать, просто это обговорить, договориться просто.
Ну вот на исповеди, раз она собирается.
Ну да, пусть она подойдет на исповеди, скажет, или телефон запишет, и все, объяснит ситуацию. Я думаю, что любой батюшка пойдет на встречу, потому что главное, чтобы человек подходил осознанно к таинству, осознавал.
Батюшка, мне вот интересно, почему у икон Пресвятой Богородицы и Иисуса Христа разные названия? Например, Владимирская, Казанская, Спас Вседержитель, Спас Нерукотворный, а у икон святых разных названий нет.
Ну, это так исторически сложилось, потому что Божья Матерь еще со времен ранней церкви изображали. И изображения были разные, так как почитание Божией Матери, оно всегда в церкви существовало. В чем разные изображения? Мы бы сейчас сказали, ближний фон, дальний фон, то есть ближе, может быть, полная, да, фигура в рост, но это редко, но есть такие иконы Божией Матери. И какая-то икона появляется, написана, ее начинают почитать в той или иной местности. Или же бывает, что икона являет себя в той или иной местности. Вот та же Казанская икона Божией Матери, она не появилась, может быть, и не была написана она в Казани, была обретена в Казани. А до этого кто-то ее привез, она уже была написана. Это тип Адигитрия. Такой тип встречался у нас в Византии. Обычно такие иконы везли из Византии. И где-то эта икона хранилась. Но явила она себе свою чудотворную силу только после пожара в Казани, после вот этого чудесного видения Матроне, девочки. То есть, естественно, по месту обретения этой иконы стала называться Казанская. То же самое мы говорим, например, про Владимирскую икону Божией Матери, которая была привезена. Также она из Византии. И находилась она у князя Андрея Боголюбского. И то, что она исторически оказалась на Владимирской земле, ее стали называть Владимирская икона Божией Матери. Кстати, вот у этих двух икон много было разных чудес, связанных не только с личным спасением того или иного человека, а их бы, так сказали, это всенародно почитаемые иконы, хотя оригинал иконы Божией Матери Казанской, он был, по одной версии уничтожен, по другой версии где-то исчез и не могут найти, но остались чудотворные списки этой иконы, которые многие даже уже в какой-то степени, раз оригинал утрачен, они в какой-то степени даже заменили икону. Например, та икона, список которой хранится в Казанском храме Божией Матери на Красной площади, там при входе есть небольшой собор. И что касается святых, обычно святых мы почитаем точно так же, но все равно степень почитаемости различается. Например, если взять святителя Николая Чудотворца, наверное, ни одного храма не найдется, где нет его иконы. А если, например, недавно у нас умерла прихожанка по имени Капитолина, и в одном доме тоже у пожилых людей, которые не знали при жизни нашу Капитолину, в этот же день обрелась икона мученицы Капитолины, икона 19 века. Они ее нашли, не знали, что она у них даже есть, такая икона. И мне было так удивительно, потому что само по себе имя Капитолина нечасто, редко встречается. И святая с таким именем, она известна, она в списке святых она присутствует вместе со словием, но не так часто, достаточно редко икона. Поэтому, например, если прийти в какой-то храм, навряд ли мы такую икону найдем. Или у нас есть икона мученицы Конкордии римской с частичкой мощей. Тоже достаточно редкая икона. Даже имя Марина, например, у нас распространенное, но святая великомученица Марина, она, как святая, мало кому известна тоже.
Да,
у нас в храме тоже есть такая святая, тоже такая икона. Но эти редкие, как мы бы сказали, святые, которые, не часто, не все люди их знают хорошо, они, если и присутствуют в храме, то, как я уже сказал, это как редкость и как в единственном экземпляре. А например, икона святителя Николая в нашем храме, помимо фресок, не знаю, если собрать, это может быть десятки, хотя у нас и храм во имя святителя Николая находится, так и еще к этому постоянно люди приносят какие-то старинные иконы. И чаще всего 80% это иконы святителя Николая Чудотворца.
А, кстати, я вспоминаю, когда я была маленькая, у нас был такой дачный домик в селе Косулино. Он нам, мы его покупали у таких деревенских жителей, и там мы тоже, я помню, обнаружили икону, причем, судя по ее внешнему виду, она до сих пор у родителей хранится, но ей немало лет. Она такая даже, можно сказать, она на дереве, но она такая не черно-белая, может быть, а такая, как серая немножко, потому что там ярких таких цветов белых тоже нет. И тоже святителя Николая Чудотворца, да.
Ну, вспоминается еще вот то, что названий нет непосредственно икон святых. Например, еще были распространенные, вырезанные из дерева фигуры. Это мне тоже недавно такой вопрос задавали. Вообще канонически в православии не принято вот эти вот вырезанные фигуры. Но есть даже почитаемые, например, вот есть фигура святителя Николая, опять же, называется Никола Можайский, известный образ и даже чудотворные. Поэтому тут, так бы я бы сказал условно, поэтому если человек задал такой вопрос, я бы ему посоветовал больше, наверное, изучить как раз вот эти все иконописные типы, вот, там, умиление, путеводительница, ну, много других, вот, например, где Божья Матерь с покровом на голове, с младенцем на руках, вот, где, ну, есть такие вот, где, например, Божья Матерь с распущенными волосами, где она сама младенец, вот, например, на иконе праведная Анна, там вот смотришь издалека, похоже, как будто бы это икона Божьей Матери. И, ну, тоже посередине фигура с нимбом, лицо, лик и младенец. Мы обычно так Божью Матерь изображаем. Да, а здесь конечно. Изображается Анна, Мать Богородица, с Богородицей самой во младенчестве. Очень много вот таких интересных иконописных типов. Ну, многие скажут, а как вот это все работает? Я, ну, сразу скажу, что это не так работает, как многие люди думают. Почему? Потому что почему церковь почитает данные иконы все? Ну, во-первых, некоторые, ну, на них смотришь, они настолько одухотворенные, эти иконы. Ну, просто глаз не отвести. То есть очень красиво, очень. Ну, это нужно чувствовать, это нужно иметь какой-то, ну, какой-то культурный уровень и духовный уровень, чтобы воспринимать. Потом иконы известные, иконы те, которые прославили себя чудесами, исторические. Причем они часто бывают небольшие по размеру, достаточно. Вот, ну, посмотришь, небольшая, там 30 на 40, например, максимум размер иконы. Ну, вот такой вот он известность, популярность получил, что уже сколько веков прошло, все равно люди почитают, вспоминают. Искусствоведы тоже спорят, рассуждают на эти темы. Ну, тут уже, как говорится, только нужно повышать свой образовательный уровень.
Перейдем к следующему вопросу. Благословите. Всегда ходила в один храм, но как-то сходила в другой. И теперь в прежний идти не хочу, как будто в этом получаю больше благодати. Даже слезы на службы случаются. Это правильно и как быть? Благодарю.
Ну, здесь трудно дать оценку, правильно, неправильно. Но если человеку лучше в каком-то месте, да, где вот он получает утешение, радость, его туда тянет, ничего плохого нет, если человек, например, будет ходить именно в этот храм, где ему нравится, где он чувствует себя более как, неодухотворенно, может быть, но более чувствует какую-то благодать. Но здесь может, конечно, здесь быть и такой, как это связано с, ну, такой личностный какой-то фактор собственный. Но ну, почему бы и нет?
Ничего даже в этом личностном факторе страшного нет, да?
Я думаю, что нет. Единственное, что вот если, например, вот человек начинает сравнивать и говорит, вот в этом храме плохо, и там всячески критикуют, вот здесь вот хорошо. И вот эта критика, она не конструктивная, а деструктивная, потому что критика, для чего она нужна и от кого она вообще может звучать? Именно от тех людей, которые сами участвуют в процессе. Ну, самый лучший вид критики – это самокритика. Когда ты, например, стараешься, у тебя есть какой-то образец, вот, что ты хочешь получить в итоге, а ну, не достигаешь, например, и ты видишь, что ну, не довел ты до совершенства дела. И вот есть какая-то самокритика у тебя. Но когда начинает человек, ну, совершенно посторонний критиковать, говорит, вот здесь вот, например, то это, ну, хорошо, тебе не нравится, да, включись в процесс, приди там, предложи помощь какую-то. Но если тебе уж отвернут, скажут, не надо, ну, тогда уже можно так чуть-чуть покритиковать. Вот это плохо. То есть, если нет, ну, сравнения только в том, что здесь лучше, вообще ничего плохого в этом нет.
Здравствуйте. Я в положении. Врачи, основываясь на результатах первого скрининга неинвазивного перинатального теста, говорят о высоком риске. Настаивают на инвазивном вмешательстве, прокол, чтобы узнать на 100%. Потому что все остальное говорит только о рисках. Разговаривают со мной как с умалишенной. Даже начинаю чувствовать себя униженной и как будто я сделала или собираюсь сделать что-то плохое. Мой батюшка делать прокол не благословляет. Сказал, что надо носить, молиться, рожать и вообще поменьше ходить к врачам. Я молюсь, особенно Федоровской Божьей Матери. Причащаюсь как можно чаще, прошу понять меня правильно. Я не собираю мнения о том, как мне поступить в данной ситуации. Я не рассматриваю прерывание беременности или оставить потом ребенка в детдоме. Я просто ищу немного поддержки. Может, у кого-то были похожие ситуации, может, кто-то воспитывает таких деток. Мне необходимо общение. Отец ребенка испугался еще даже не появившегося малыша.
Испугался и убежал или что?
Ну, тут не сказано, наверное.
Или просто не готов морально пока принять.
Ну, вот не сказано, поэтому ничего не могу сказать.
На самом деле, если посмотреть, разные бывают случаи, действительно, когда врачи убеждают сделать аборт или говорят, что ребенок будет какой-то инвалид или укрот родится. И бывает, что ну, все нормально, здоровый ребенок рождается без всякой инвалидности, уродства. Здесь действительно все зависит от внутреннего состояния человека, от настроя. Вот, хотя, конечно, с одной стороны, отрицать медицину в наше время уже не совсем правильно, я бы так сказал. Но с другой стороны, например, та же медицина, связанная с деторождением, и параллельно до сих пор, например, вот отношение к аборту, оно настораживает. То есть, если медики, они действительно такие умные, разумные, да, почему они идут на убийство человека в чреве, почему они никак это не осуждают в своем сообществе. Очень мало людей, вот я знаю, например, знакомых, которые по этой специальности учились, им пришлось уйти из этой области медицины именно потому, чтобы не участвовать в этом преступлении, не видеть этого, не слышать. Потому что нет возможности воздействовать на вот эту среду само по себе.
Я думаю, что тут еще может быть такой вопрос, касаемый... Мы тут не знаем, да, какие конкретно отклонения возможно у ребенка. Здесь в этом вопросе не
сказано. Мы не знаем, да, поэтому тут трудно нам обсуждать эту тему.
Просто если мы говорим про какие-то такие отклонения, как, например, синдром Дауна или там...
Ну, Дауны прекрасные
еще
люди.
Я имею в виду, что ребенок может родиться, да, с таким диагнозом, жить, и мы знаем огромное количество
и
примеров
быть счастливым,
семьи. И
семья
счастлива. И родители делать счастливым.
И родители делать счастливым.
Но ведь есть такие отклонения, когда, например, я, к сожалению, не знаю, не помню, как это называется.
Я не специалист, поэтому мне трудно
зрения,
сказать.
Да. Но есть, например, такие истории, когда мозг не развит совсем или недоразвит. И, к сожалению, после родов ребенок умирает практически сразу же, потому что он не жизнеспособен. И вот здесь вот начинается главный
вопрос. А крестить-то его можно?
А вот тут главный вопрос, то, что медики, они в этой ситуации говорят женщине, что вот ты родишь, и именно в процессе родов он умрет. Он не будет жить даже там 10 минут, 5 минут. Он не будет. Как только будет перерезана пуповина, все. При этом, конечно же, священники говорят, что ни в коем случае может быть ошибка врачебная, может быть еще что-то, да, чудо Божие никто не отменял, поэтому, несмотря на этот диагноз, сейчас, в середине срока, прерывать беременность ни в коем случае нельзя. И вот, конечно же, женщина в этот момент чувствует себя просто брошенной, потерянной, с одной стороны. Конечно же, она не хочет со своим малышом расставаться, с другой стороны,
врачи. Поддержка нужна, мне кажется,
да.
Близких, в первую очередь. Во-вторых, поддерживать себя таинствами церковными, сам Христос в таинствах исповеди, причастия, в основном причастия. Для нее, я думаю, такое должно быть утешение. И... раз говорит священник, может быть, он не голословно утверждает, он знает ее, эту женщину. Поэтому я думаю, что все-таки побороться надо, да?
Давайте перейдем к следующему вопросу. Заказала в онлайн-магазине сироп от кашля. Я не буду произносить название, здесь женщина пишет название. Хороший аюрведический состав. Позже заметила, что на пузырьке написано «начитанный». Нашла в вопросах покупателей, что это значит. Ответ. Данный сироп производится под чтение Корана. Можно ли православным такое пить? Может его перекрестить или молитвы какие-то прочитать? Или лучше отдать каким-нибудь людям соответствующего вероисповедания? Спасибо.
Ну, мне, конечно, удивило, тут и аюрведические, получается, и Корана, да, и все да. перемешали, такой религиозный эклектизм в данном, как это получается, это гель, да, получается?
Ну, какой-то сироп от кашля.
Сироп от кашля, в нем все перемешали, какие-то религиозные вещи. На самом деле, тут, наверное, надо посмотреть, во-первых, почему человек покупает? Вот это же аюрведа, да? Ну, вот состав один у них, да? Может быть, ну, обычный состав, ничего плохого, ну, ничего хорошего.
А мне кажется, знаете, сейчас на большинстве лекарств, хотя даже это не лекарства, а какие-то биологически активные добавки, просто какие-то, то есть просто какие-то травяные сборы, на них вот клеят вот эту вот марку аюрведические.
Да, и вот вопрос, человек, почему это покупает? Может быть, это вообще какая-то пустышка?
Да.
Там ничего такого особо полезного нету. А вот это вот название аюрведа, да, это сразу же оно человеку дает прилив веры в то, что чудотворный какой-то сироп, он обязательно поможет. И обычно в оккультизме они расписывают, как это действует, через какие-то каналы. То есть это учение... чуждое христианству, и я думаю, чуждое и науке современной, и здравому смыслу саму по себе. Хотя, вот опять же, взять вот эти народные медицины, китайские, различные, индийские, может быть, там есть какая-то часть того, то, что работает у них. Ну, состав определенный, там же берутся, как вы говорите, и травы разные, что-то природное, какие-то компоненты, как это все соединяется, годами, может быть, это все вырабатывалось. Поэтому, может быть, в какой-то степени это как-то и работает, но если человек увлекается именно оккультизмом, и для него это важно, этот аспект, то я думаю, что здесь вот в этом плане нужно человеку покаяться, если он православный, если он осознает это все. С другой стороны, например, человек берет тот же самый препарат, но опять же возникает вопрос, кто ему его выписал, да, обычно. Вот я, например, не хожу сам себе, не выписываю лекарства. Вот, иду, например, или к врачу, или хотя бы в аптеке с аптекарем советуюсь. Ну, вот то-то и тот, такие-то симптомы, да, если легкие симптомы. Ну, можно в аптеке посоветоваться, ну, тебе они что-то дадут. А вот именно вот эта вера, что именно что-то такое аюрведическое, что-то такое астральное, что-то такое духовное, и вот это мне поможет сильнее, чем этот, ну, конкретно этот сироп, чем он лучше, чем другие, например, в той же аптеке, потому что они дешевле гораздо, эффективнее. Это одно другое. А другое, ну, если, например, кто-то тебе дал этот сироп, вот ты его не покупал, не охотился за ним, просто тебе дали, например. Ну, и сказал человек, вот я пил, и мне стало легче. Ну, если нет каких-то противопоказаний, аллергических реакций на него, ну, пожалуйста, принимайте, как вот она говорит, если вас пугают вот это все, там, Коран читали, там, еще что-то, ну, перекрестите, действительно, и употребляйте, ничего такого страшного нет. То есть, ну, если резюмировать, да, то, что я сказал, специально за этим охотиться и искать такие снадобья не надо. Но если что-то попалось такое, и это действительно помогает, но тут вот смущает, что вот эта вот сторона, да, что-то над ним там делали, колдовали как-то, что-то читали, какие-то манипуляции производили, ну, это... Вот так оно работает, что если ты это отрицаешь, не принимаешь, не признаешь, оно на тебя никак это не действует.
Большое спасибо, отец Павел. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово. Еще раз большое спасибо, батюшка. До новых встреч.
Спасибо, Анна. Спасибо, дорогие радиослушатели. До новых встреч.